говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Алтайский краевой суд отменил обвинительный приговор водителю Олегу Щербинскому. В Минске продолжается акция белорусской оппозиции. В Чили автобус с туристами сорвался в пропасть. США ищут поддержки в деле предоставления Индии атомных технологий. Алтайский краевой суд отменил обвинительный приговор водителю Олегу Щербинскому, признанному судом низшей инстанции виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденному на 4 года тюрьмы. Суд прекратил дело, согласившись с доводами защиты. Адвокаты утверждали, что авария, в которой погиб Евдокимов, произошла в первую очередь по вине водителя машины губернатора, значительно превысившего разрешенную скорость. В последние дни в ряде российских городов прошли акции автомобилистов в поддержку Щербинского. Были собраны десятки тысяч подписей под требованием отменить обвинительный приговор. В Минске продолжается демонстрация протеста против подтасовки результатов президентских выборов в Беларуси, несмотря на разногласия между лидерами оппозиции. Оппозиционный экс-кандидат в президенты Александр Казулин считает, что акцию надо прекратить.
За эту акцию будет отвечать уже Маленкевич. Я считаю, что детей подставлять нельзя. Когда политики подогревают решение детей, это плохо. Важно, чтобы мудрость политиков совпадала с храбростью юных.
Александр Маленкевич, также баллотировавшийся на пост президента, считает, что принимать решение о прекращении акции без консультации с ее участниками аморально.
Поверьте мне, это не есть стратегия штаба, это очень важный элемент, это мужественные люди, они лицо Беларуси.
Сказал Александр Маленкевич. Правозащитная организация «Международная амнистия» резко осудила задержание и избиение демонстрантов. По данным правозащитников, в стране задержано не менее 400 человек, 127 из них в Минске. Белорусский центр избирком рассматривает сегодня заявление представителя оппозиции о фальсификации итогов президентских выборов. Тему продолжит Игорь Корней.
В жалобах на итоги голосования по выборам президента Белоруссии излагаются юридический аспект непризнания выборов действительными, а также прилагается мониторинг фактов нарушений избирательного законодательства, как во время формирования избирательных комиссий и сбора подписей, так и в период проведения агитационной кампании. Только после рассмотрения всех жалоб состоится официальное объявление итогов выборов президента Белоруссии. Однако мало кто сомневается, что жалобы могут хоть как-то повлиять на окончательные итоги голосования. Поэтому Объединенные демократические силы намерены объявить в день воли 25 марта на Октябрьской площади в Минске о создании широкого гражданского движения «За свободу». Власть наглым образом украла у нас победу, поэтому за нее еще надо бороться. Нас ждет кропотливая системная работа, которая неизбежно приведет к демократическим изменениям в Белоруссии. Так объясняются предпосылки создания движения. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
В Беслане сегодня продолжится допрос потерпевших на суде над милиционерами, обвиняемыми в халатности в связи с захватом школы боевиками в 2004 году. На скамье подсудимых бывшие руководители РОВД Правобережного района Мирослав Айдаров, Таймураз Муртазов и Гурам Дряев. 16 марта им были предъявлены обвинения. По версии прокуратуры, все трое не приняли к сведению многочисленные предупреждения о возможных терактах и не обеспечили безопасность людей. Сержант США приговорен к 6 месяцам заключения за издевательство над узниками иракской тюрьмы Абу-Грайб. Военный суд в американском штате Мэриленд установил, что Майкл Смит использовал служебную собаку для травли заключенных. По делам о жестоком обращении с заключенными Абу-Грайб уже понесли наказание свыше 25 военнослужащих США. В Испании сепаратистская группировка ЭТА отказалась от дальнейшей вооруженной борьбы за независимость баскских провинций. С подробностями наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Заявление террористической группировки, направленное в редакцию баскского радио и телевидения, зачитал диктор. ЭТА объявляет постоянное перемирие, начиная с пятницы 24 марта. В заявлении также содержится призыв к правительству Испании предоставить баскам возможность самим решить свое будущее. Группировка ЭТА вела вооруженную борьбу с середины 60-х годов. От рук террористов погибло около 900 человек, в основном военные и полицейские, а также политики и случайные прохожие, оказавшиеся на месте взрывов. Решение баскских экстремистов сложить оружие оценено испанской общественностью как историческое событие. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Радио Свобода. Новости.
Президент США призвал иракских политических лидеров договориться о составе нового правительства. Парламент Ирака был избран еще в декабре прошлого года, однако депутаты до сих пор не могут достичь компромисса и сформировать правительство, Джордж Буш отметил.
Пришло время сформировать правительство. Депутатам, тем, кто представляет избирателей и политические партии, следует собраться и сформировать правительство национального единства.
Президент США также добавил, что иракские силы безопасности должны взять на себя ведущую роль в борьбе с повстанцами. В последнее время Ирак захлестнула волна насилия. В среду в Багдаде и его окрестностях в результате нападений погибли не менее 10 человек, десятки были ранены. США ищут поддержки мирового сообщества в деле предоставления Индии мирных атомных технологий. Американские дипломаты встречаются сегодня в Вене с представителями группы поставщиков ядерного оборудования, в которую входят 45 стран. Организация создана для контроля за экспортом ядерных материалов, которые могут быть использованы для производства оружия массового поражения. Индия не входит в договор о нераспространении ядерного оружия. На севере Чили погибли 12 американских туристов. Автобус, которым они возвращались с экскурсии в национальный парк, рухнул в пропасть. По словам очевидцев, машина пролетела в воздухе около 100 метров. В ООН официально принято решение о прекращении 16 июня деятельности Комиссии по правам человека. На смену скомпрометировавшей себя комиссии приходит Совет по правам человека, 47 членов которого будут избираться Генеральной Ассамблеей ООН путем тайного голосования. В завершение выпуска напомню главные новости к этому часу. Алтайский краевой суд отменил обвинительный приговор водителю Олегу Щербинскому, признанному судом низшей инстанции, виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденному на 4 года тюрьмы. В Минске пятый день продолжается демонстрация протеста против потасовки результатов президентских выборов в Беларуси, несмотря на разногласия между лидерами оппозиции. На севере Чили погибли 12 американских туристов.
Говорит Радио Свобода. Час прессы. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. С киевской студии Радио Свобода мы продолжаем нашу программу, посвященную предстоящим парламентским выборам на Украине, тому, как участвуют в них средства массовой информации. Сегодня, собственно, мы как раз и собираемся подвести итоги медиа предвыборной кампании в украинский парламент. Участвует в нашей программе главный редактор журнала «Телекритика» Наталья Лигачева. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день.
И журналист и кандидат в депутаты Верховной Рады Украины от блока Юлии Тимошенко Андрей Шевченко. Здравствуйте, Андрей.
Доброе здоровье.
Как раз сегодня, через несколько часов по окончании нашей программы, здесь на Крещатике будет предвыборный митинг Юлии Тимошенко, я так понимаю, такой вот кульминационный, так что Андрей сможет почти сразу после нашего эфира идти готовиться тут к митингу.
Финальный аккорд, здесь разомнемся.
Недалеко. Но начнем, собственно, нашу программу с такого вот достаточно важного, по-моему, вопроса. Наталья, скажите, в принципе, можно ли говорить о том, что серьезно изменилась роль средств массовой информации в этой предвыборной кампании и сравнивать с президентскими выборами? Нужно сказать, что вообще украинское общество изменились, медиа изменились. Чувствуете ли эти изменения?
Они изменились для избирателя, потому что появилась возможность из средств массовой информации получить намного более плюралистичную информацию, чем это было до того. Но они не изменились с точки зрения корпоративных правил игры. То есть, если раньше журналисты были скованы политической цензурой, то сейчас они, может быть, менее скованы, а с большим даже удовольствием, но сами участвуют в производстве и передаче цензуры коммерческой. Что я имею в виду? Это скрытая реклама, это джинса, это заказные материалы.
То есть, проще говоря, появилась возможность больше заработать, не опасаясь наказания.
Да, да.
А вы вот как кандидат депутат Андрей почувствовали вот такие возможности у наших коллег?
Мы позавчера дебатировали в прямом эфире другой радиостанции с Анной Стецев-Герман. Герман – это кандидат в депутаты от партии региона Виктор Янукович. И она возмущалась тем, что они несколько раз звонили на УТ-1, на первый канал государственный, и их не пустили в эфир. И я просто сказал, что, Аня, ты вспомни, что год назад штаба оппозиционного кандидата президента Ющенко даже в голову не пришло бы звонить ни на первый государственный канал, ни на 1+1, ни на Интер, ни на любой другой центральный канал, потому что 5 месяцев либо 6 месяцев Ющенко вообще не было прямой речи. Конечно, колоссальные изменения. огромнейшие изменения, но точно так же, как и раньше, зритель или читатель не получает адекватной картины о том, что происходит на самом деле.
Я все-таки не понимаю, в чем разница. Если 6-1,5 года назад Ющенко просто не показывали в эфире, он туда не звонил. А сейчас я такой еще не показывает в эфире, а он звонит.
Его показывают.
Результат эфира одинаковый, по-моему.
Его показывают везде, где он хочет показаться, просто он боится дебатов и не выходит. Но это уже другое дело.
Я думаю, что сейчас у всех политических сил есть возможность появиться в эфире. Были бы деньги.
Ну, даже без денег. На самом деле, для больших игроков не проблема попасть в эфир.
Да, для больших игроков, да. На любой канал.
Да, ну нет, нужно сказать, что нет цензуры, нет темников и нет политических указаний о том, кого ни в коем случае нельзя ставить в эфир. Есть очень ощутимая корректировка с точки зрения того, кто платит. Они получают больше возможностей.
Наталья, а понимание у журналистов существует вообще сути происходящих политических процессов? Стало ли оно больше?
Я думаю, что понимание, возможно, существует, но я не вижу желания журналистов доносить до зрителей и читателей эту суть. Когда я смотрю телеканалы и вижу, что передают только, транслируют только позиции политические, но, ну вот даже вчера я смотрела канал 1+1, показывает сюжет о несчастном случае, когда работник милиции выстрелил в активиста ПАРЫ, который распространял листовки. Они дают комментарий этого потерпевшего, который лежит в больнице. Они дают комментарий милиции, которая говорит...
По-моему, не потерпевшего, наверное, а его товарища. Уже.
Нет, потерпевшего уже они зашли в палату, в реанимационную палату. Они дают комментарий милиционера, который говорит, что милиция утверждает, что это был выстрел не в спину, а это очень существенно, в спину ли стрелял ли или в грудь. Они дают комментарий отца, который возмущается, но, извините, и главный вопрос, был выстрел в спину или в грудь? Они не берут комментарии у врачей, которые, в принципе, могли бы запросто сразу прокомментировать.
Я видел комментарии врачей, может быть, не на этом канале.
На 1+1 этого не было.
Которые говорили, что выстрел, скорее всего, в спину. Вот.
На 1+1 этого не было. Почему? Это была лень журналистов? Это было непонимание того, что это необходимо сделать? Или это было, опять-таки, чей-то заказ?
Может быть, это телеканал «Интер» показывал интервью с врачами, но я точно вчера видел это интервью.
Нет,
кстати,
я не говорю о том, что интервью с врачами в принципе невозможно появиться у нас. Я говорю о том, что абсолютно непрофессионально подходят журналисты к освещению, в том числе выборной кампании.
То есть то, так, о чем что журналистские говорили. Рефлексы за долгие годы прозябания в условиях цензуры, они у многих людей оказались подавлены.
Во-первых. Во-вторых, я думаю, что сыграла очень большую как бы шутку злую с журналистами то, что действительно раньше нельзя было подавать две точки зрения. И сейчас вот втюрились в этот стандарт, что обязательно должны быть две точки зрения. И не идут дальше, что помимо двух точек зрения непосредственных ньюзмейкеров, нужно еще, независимые экспертные оценки, да, нужно найти фактаж, который поможет показать без оценок самого журналиста, что же на самом деле происходит, ну и так далее.
Но, в принципе, ведь очень важно понять, насколько симпатии самих журналистов играют роль в подготовке всех этих материалов. Ведь мы, на самом деле, в 2004 году видели политически ангажированное телевидение. Да, сначала оно было ангажировано властью, потом своими журналистами, которые явно симпатизировали одной политической силе.
Ну и частично эта тенденция имеет продолжение, потому что мы знаем, что сразу несколько журналистов, попавших в избирательные списки, они не прекратили свою профессиональную деятельность. Это, в частности, касается как минимум двух генеральных продюсеров центральных каналов, которые идут в избирательных списках, и они продолжают заниматься профессиональной деятельностью. Как я об этом говорю, до 2 часов дня они работают с кандидатами в депутаты, после 2 часов дня они рассказывают подчиненным, как нужно честно рассказывать о компании. Что для зрителей изменилось? Если зритель год назад или 1.5 года назад он видел весь эфир, заполненный Януковичем и его людьми, и он пытался вспомнить, как он в коммунистические времена читал между строк и думал, а что на самом деле происходит, что об этом думает Ющенко, то сейчас зритель снова-таки видит несбалансированный эфир. Но он думает о другом. Кто заплатил за этот эфир? Если раньше он думал, почему не пустили Ющенко, и имел ли он шанс попасть на этот эфир, то сейчас он думает, кто заплатил за эту статью, за этого гостя в студии, либо за эту передовицу, за эту...
А вы думаете, что зритель так хорошо это понимает?
Я уверен. Я уверен, что люди не разучились читать между строк. Я напомню, что Украина пережила как минимум 2 последних избирательных кампании, где оппозиция имела полную информационную блокаду и при этом побеждала на выборах. Поэтому я точно знаю, что украинский избиратель, читатель, зритель, он умеет читать между строк и делать свои выводы. Это недооценивает те штабы, которые тратят колоссальные деньги на просто заполнение собой эфира.
И это недооценивает средства массовой информации, которые таким образом теряют доверие читателей и зрителей.
Вот это меня и беспокоит, что ведь на самом деле может избиратель не потерять доверие к политикам, но окончательно потерять доверие к журналистам.
Это происходит.
Да, я думаю, что вот эта кампания в большей мере уберет доверие к СМИ, чем вот даже прошлое. потому что тогда журналисты вышли из компании героями.
Да, они могли объяснить, мы не показали это, потому что там не дали это показать.
Потому что нас давили, да. Но сейчас все видят, что журналистки фактически просто покупаются.
И если подытожить, я думаю, что просто профессия не сумела воспользоваться всеми теми возможностями, которые она получила после журналистской революции. Та журналистская революция — это было завоевание профессии, не политиков, потому что журналистская революция произошла и до третьего тура президентских выборов, и до инаугурации президента Ющенко. Это была наша заслуга, но всеми возможностями мы не воспользовались.
Но учти, Андрей, что журналистская революция произошла, собственно говоря, усилиями буквально сотни, будем говорить между нами, как бы журналистов, да? А я была вот потрясена просто. У нас недавно мы проводили круглый стол, в котором участвовал один из технологов, который вложил много, я думаю, усилий для того, чтобы в свое время, в 2004 году, не забастовали журналисты одного из каналов. Именно этот технолог произнес сакраментальную фразу, о которой я говорила в 2003, 2002, 2004 году. Единственное, что может заставить собственников и власть снять давление со СМИ, это забастовка журналистов. Увы, даже в 2004 году не нашлось сил ни у одного телеканала для того, чтобы забастовать. И я уверена, не потому, что боялись сесть в тюрьму, а потому, что боялись потерять деньги.
Это
опять-таки.
Правда. Это правда.
Продолжим нашу дискуссию после важной информации на волнах Радио Свобода.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России, приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «Час пресс». Гости нашей сегодняшней передачи из киевской студии «Радио Свобода» — главный редактор журнала «Телекритика» Наталья Легачева и журналист, кандидат в депутаты блока Юлии Тимошенко Андрей Шевченко. И разговариваем мы о том, какую роль сыграли в этой предвыборной кампании в Украинскую Верховную Раду украинские же средства массовой информации. Ну, об украинских мы, кстати, поговорили. Очень интересный тот момент, потому что мы как раз вчера вечером много об этом говорили в прямом эфире нашей украинской службы «Радио Свобода» о российских средствах массовой информации. Они какую-то роль сыграли. Вот есть контраст в том, как они освещают украинскую предвыборную кампанию, если вы вообще за ними следите, Наталья, и между тем, как освещается эта предвыборная кампания на Украине. Потому что ведь российским средствам массовой информации украинские кандидаты явно не платят.
Это еще тоже вопрос, платят или не платят.
Ну, интересный, думаю,
да. Но я думаю, что в большей степени, конечно, на российские СМИ оказывает просто государственная политика самой России, непосредственно Кремль. И отличия, безусловно, есть. Если у нас все-таки есть, пусть я называю это олигархическим плюрализмом, но он есть сейчас в средствах массовой информации, то, безусловно, в российских средствах информации, ну, те, которые доступны украинцам, превалирует одна точка зрения. События Украины комментируют на Украине, комментируют одни и те же политики, это Наталья Витренко, там Владимир Марченко, Виктор Янукович, и превалируют, мне кажется, в эфире основных телеканалов российских такие спецоперации, да, относительно таких очень конфликтных тем для Украины, это там русский язык, это НАТО и так далее.
Ну вот интересно, кстати, Андрей, это, может, вам будет интересно, что героиня президентской предвыборной кампании в России, да, была Юлия Тимошенко. Столько о ней было всего сказано, фильмы показаны. Она была просто каким-то демоном, так сказать, на крыльях ночи, как из мультфильма, который носился по российским телеэкранам. В эту предвыборную кампанию Юлии Владимировны не было сказано ни одного плохого слова.
Ну, сейчас есть, я думаю, другие герои у Кремля и у российских политиков, определяющих влияние на средства массовой информации. Это Витренко, это Янукович, это, возможно, Медведчук. Я думаю, что это первая избирательная кампания в Украине, где российские масс-медиа не играют роли вообще. На прошедшей президентской кампании российские масс-медиа работали против тех задач, которые ставились, потому что они откровенно раздражали украинского зрителя явной дезинформацией. В этой кампании, мне кажется, что влияние сведено к нулю совершенно. Почему так произошло, наверное, долгая история, но я думаю, что это хорошая новость для российских журналистов, потому что их меньше будут использовать в политических целях, и они будут вызывать, наверное, меньше раздражения, меньше вопросов у украинского зрителя. Я думаю, что это хорошо, что российские масс-медиа, они больше смогут сконцентрироваться на внутренних вопросах России, на внутренних проблемах. И да, наверное, будут, как и раньше, такие всплески, как открытие Аркадия Мамонтова на тему тюрем,
ЦРУ.
Якобы существующих в Украине. Но я уверен, что это уже другая реальность. Я думаю, после этих выборов, наверное, попытки влиять через российские масс-медиа на украинские избирательные кампании, они будут прекращены как неэффективные.
Ну, кстати говоря, видимо, можем сказать, Наталья, почему это так произошло. Потому что для украинского зрителя так или иначе открылось все разнообразие информационного эфира. А российские СМИ к нему свелись к одной точке зрения.
Я бы все равно не была настолько оптимистична, потому что, к сожалению, все-таки Восток и Юг в большей мере подвержены влиянию российских СМИ. И мне кажется, что там вот именно не все настолько однозначно. И показателем всему служит, кстати, программа, которую ведет российский журналист Савик Шустер. Дело в том, что в очень таких конфликтных...
Он не российский журналист, не гражданин
России.
Да,
извините. Ну, я его привыкла как-то в последнее время ассоциировать с московскими программами. В его программах участвуют, как бы, как они утверждают, 100 зрителей, 100 участников, гостей, которые выбираются по социологической выборке, да, отбираются. И вот... И они голосуют за те или иные какие-то позиции. И, к сожалению...
Ну, как это было в России на программе «Свобода слова» на НТВ,
да? Да, точно так же, та же технология. И вот эти голосования, меня они иногда повергают, честно говоря, в уныние, потому что я вижу, что и российским участникам, причем очень одиозным, такому как Жириновский или Глеб Павловский, и, в принципе, очевидно, всему российскому влиянию информационному, в том числе, удается большую часть аудитории склонить все-таки на сторону тех вещей, которые пропагандирует Россия, Кремль.
Ну, это ведь, наверное, связано не столько с возможностями самих этих участников, сколько с готовностью аудитории поверить. Авторитетом,
я об этом
да,
не говорю, что я бы столь
информационным авторитетом.
Да, я столь однозначно не говорила бы, что российское телевидение и средства массовой информации потеряли влияние на Украину. Увы, не так однозначно все.
Вы знаете, тут все очень важна аргументация, как правило. Когда мы скатываемся в дискуссиях российской или украинской до, скажем так, вот взаимной брани, тогда, естественно, бывает, что российский участник, такой, как Жириновский, это, кстати, да, он побеждает. Когда есть аргументация, то есть большие проблемы. Я очень хорошо помню пример с программой «Свобода слова» на телеканале НТВ, которая была посвящена острову Тузла. И там тоже была большая такая вот схватка между российскими и украинскими участниками. Украинской участников было тогда меньше, это была российская программа, а у российских больше. И там солировали Дмитрий Рогозин и Александр Ткачев, которые тогда доказывали, что, собственно, коса Тузла – это российская территория. И один из участников программы просто задал Рогозину вопрос, а, собственно, в парламент какой союзной республики проводились выборы на косе Тузла? Парламент украинской СССР или парламент РСФСР? Потому что ответ на вопрос... И Рогозин сказал, Верховный Совет Советского Союза. То есть оказалось... Это заметили все. Аргументация провалилась. То есть, по сути, в этот момент все и окончилось. По большому счету, и это очень многие, кто видел эту программу, заметили. Так что еще раз говорю, что очень важны квалифицированные аргументы. Очень часто бывает, что у украинской стороны не хватает. А вот история с секретными тюрьмами ЦРУ практически завершилась после того, как журналистов пустили на этот объект. Но не было среди них там господина Мамонтова. Но зато были все, кто видел, что там реально происходит. Да?
Вопрос,
были.
Услышала или увидела ли это Россия?
Вопрос в том, нужно ли было это видеть тем, кто заказывал подобный сюжет. Это следующий вопрос. Но, кстати, Андрей, мне интересно, вот что происходит с местными средствами массовой информации, насколько они готовы жить по, скажем так, это же то, что мы обсуждаем, это киевский стандарт, да? Вот вы сталкивались с тем, что происходит в регионах?
Конечно, на 95% это среда заказухи, либо джинсы, как мы ее называем, журналисты, это скрытая реклама. И есть еще очень уродливое явление, которое остается, это вертикаль бюджетных масс-медиа, которые маленькие рынки просто подрывают. Но если вы представите районный центр, либо маленький областной центр, например, Ужгород, где население будет 120 тысяч или 125, то в такой ситуации наличие бюджетного средства массовой информации, либо газетки, либо местной радиостанции, которая датируется из местного бюджета, она просто ломает рынок. Это одна из вещей, которые, я думаю, над которыми должен работать в будущем парламентский комитет по свободе слова. Он должен демонтировать эту уродливую советскую вертикаль бюджетных масс-медиа, чтобы эти средства массовой информации работали на общины свои, а не на власть, не на политику.
Наташа, как эксперт, скажите, если демонтировать бюджеты, средства массовой информации не останутся ли вообще многие регионы вообще без средств массовой информации печатных?
Это большая проблема. Я думаю, что просто нужно все лишать,
потому что, на самом деле, тут в Андрее заговорил человек из блока Юлии Тимошенко, просто разволновался.
Нет, я тоже за разгосударствование. только а, очень продуманное разгосударствование, и б, не должна идти речь только о переходе в частную собственность и акционировании средств массовой информации. Должны вот именно быть так называемые общественные средства массовой информации на местном уровне, когда местные советы, общины и так далее.
И вы спрашивали, Виталий, о журналистах. Я могу сказать, что в подавляющем случае люди, работающие в этой вертикали, это очень униженные люди. Они унижены очень смешными официальными низкими зарплатами и унижены абсолютно...
То есть социальная среда у них, мягко говоря, не соответствует.
И унижены абсолютно идиотскими указаниями, которые они, как и раньше, получают из кабинета, только теперь уже из кабинета в новой власти. Конечно, это качественный другой уровень, потому что свобода слова, она реально пришла в страну, хотя не победила окончательно. Но я думаю, что эту рудиментарную вот вертикаль ее нужно демонтировать плавно, нежно, с любовью, но последовательно.
Ну, подожди, вот вам приведу пример Закарпатской области. Рядом с Закарпатской областью через перевал Львовская, да? Там есть бюджетное средство массовой информации, газета «Ратуша», да, по-моему, ее издает Львовское городское совет. И вместе с тем есть огромное количество газет небюджетных, и эта «Ратуша» спокойно существует в этой всей
Львов,
системе.
Львов — большой город, маленькие города, там несколько иная ситуация. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что нужно очень осторожно к этому подходить. Потому что все-таки проблема того, что рыночная цензура, мы это видим, тоже есть. И если в маленьком городке окажется все только в руках неких предпринимателей, некоторых бизнесменов, которые отнюдь у нас, как бы, да, еще политическая культура очень и очень низкая, то это тоже может быть опасностью для интересов именно общества. То есть тут нужно очень грамотный механизм разрабатывать, и проведение всей системы общественного вещания, которое вообще не было сделано ничего новой властью пока, должно идти от центра и до самого маленького районного города.
Может, чтобы это было понятно российскому слушателю, я просто скажу, что если мы говорим о государственном телевидении, то у нас будет очень непростой, но важный выбор. Будем ли мы его изменять в сторону российского РТР, либо в сторону британского BBC, либо
то есть
по
сторону общественного
TVP. Да.
Но мы, должны, но мы должны сказать, и вы это можете сказать, Андрей, как человек, который был вице-президентом украинской государственной телерадиокомпании, занимался проектом общественного телевидения, что общественное телевидение на Украине за этот год не состоялось. Даже можно уже подвести под этим жирную черту.
Да, и на самом деле нам придется с чистого листа это делать. Это правда.
А почему не состоялось? Вы можете это объяснить вот так
кратко? Потому что ни во власти, ни в оппозиции у нас не оказалось достаточно сильных и надежных союзников, которые бы поддержали эту идею. Мы блефовали, мы говорили о том, что страна доросла до общественного телевидения, что вроде бы политическая воля есть, а ее не оказалось ни в секретариате президента, ни в Верховном Совете, ни во власти, ни в оппозиции. Но сейчас этой политической воли побольше, сейчас есть как минимум одна политическая сила, которую называть не буду, которая...
Я сейчас заплавал, вот когда он говорит, мы блефовали, у меня слезы наворачиваются на глаза. Знаете, вот это вот такая вот, просто вот, это лозунг такой, не зрадь Майдан, вот это такое, это не предай Майдан, а потом под ним такое небольшое, вот мы блефовали, это все можно вместе подать.
Телекритика, между прочим, не блефовала. Она все время говорила, что политической воли у власти нет на общественное телевидение. Андрей говорит, о блефовали, о том, что мы пытались журналисты выдать...
Доказать, что она есть.
Доказать, что она
это
есть,
правда.
Да.
Ну, вероятно, воля для создания самой общественного власти телевидения должна
доказать,
быть,
что она
должна быть не только у власти, она должна быть у общества. Может быть, у общества нет такой конкретной потребности.
Это вот еще одна проблема. Мы не объясняли, на самом деле, зачем это нужно, вот поэтому сейчас так много на эту тему и говорим.
Честно говоря, я не сторонник той точки зрения, что вот общество должно было сделать заказ, а потом появится общественное телевидение. История всех общественных телевидений, практически всех во всем мире, свидетельствует о том, что это всегда строилось сверху. То есть это ответственность политической элиты и журналистской элиты создания. А общество, когда увидит продукт общественного телевидения, вот тогда оно уже сможет оценивать.
Точно так же, как в России, ОРТ в варианте Березовского и РТР в варианте, в котором мы сейчас его видим, я думаю, что это выбор не общества, а это выбор политической элиты.
Но, кстати говоря, вполне возможно, что, учитывая, как это BBC создавалось, да, что это было во многом желание парламента баланс общественных настроений показать, что и нынешний парламент может быть заинтересован в подобном телевидении гораздо больше, чем предыдущего, потому что для него тоже будет важен баланс мнений.
Ну, дай бог, потому что сейчас...
Это я блефую.
Нет, просто перед парламентскими выборами понятно, что я говорю о том, что даже боялись все не столько политические силы, все, и это правда, не только власть боялась, а и оппозиция, не столько боялись не контролировать сами общественное телевидение, сколько боялись, что кто-то контролировать будет, не их. Сейчас уже выборы, дай бог, через 5 лет будут, да, только следующие, ну, через 4, да, президентские. То есть вот этот момент стабилизации, он может все-таки позволить политикам быть более компромиссными.
Напомню, что в гостях у сегодняшней программы «Час прессы» главный редактор киевского журнала «Телекритика» Наталья Легачева и журналист, кандидат депутата от блока Юлии Тимошенко, Верховной Рады Украины Андрей Шевченко. Мы продолжим сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. А сегодня в час дня после новостей в передаче «С христианской точки зрения» будет разговор о противоречиях в Евангелии. Откуда они, как смотрит на них наука, а как верующие? В гостях у передачи игумен Иннокентий Павлов, недавно опубликовавший учебное пособие для изучения Евангелия. Ведет передачу Яков Кротов, а повторы в час ночи. Так что слушайте, потому что, в конце концов, лучшая книжка, чем Библия человечества еще не создала.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Алтайский краевой суд отменил обвинительный приговор водителю Олегу Щербинскому, признанному судом низшей инстанции виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденному на 4 года тюрьмы. Суд прекратил дело, согласившись с доводами защиты. В центре Минска пятый день продолжается демонстрация протеста против подтасовки результатов выборов президента Белоруссии. Правозащитные организации Human Rights Watch и Международная амнистия резко осудили задержание и избиение демонстрантов. Белорусский центр избирком рассматривает сегодня заявление представителей оппозиции о фальсификации итогов президентских выборов. Под Сочи пограничники задержали турецкое рыболовное судно, нарушившее государственную границу. На борту находится 26 человек, идет разбирательство инцидента. В Беслане сегодня продолжится допрос потерпевших на суде над милиционерами, обвиняемыми в халатности в связи с захватом школы боевиками в 2004 году. Сержант армии США приговорен к 6 месяцам заключения за издевательство над узниками иракской тюрьмы Абу Грайб. Военный суд в американском штате Мэриленд установил, что Майкл Смит использовал служебную собаку для травли заключенных. Правительство Испании с осторожностью отнеслось к заявлению сепаратистской группировки ETA о прекращении вооруженной борьбы. ETA объявила постоянное перемирие с 24 марта. США ищут поддержки мирового сообщества в деле предоставления Индии мирных атомных технологий. Американские дипломаты встречаются сегодня в Вене с представителями группы поставщиков ядерного оборудования, созданной для контроля за экспортом ядерных материалов, которые могут быть использованы для производства оружия массового поражения. В ООН официально принято решение о прекращении 16 июня деятельности Комиссии по правам человека. На смену скомпрометировавшей себя комиссии приходит Совет по правам человека, 47 членов которого будут избираться Генеральной Ассамблеей ООН путем тайного голосования.
Час прессы на волнах Радио Свобода. Ведет программу Виталий Портников. Напомню, что гость у нас сегодня главный редактор киевского журнала «Телекритика» Наталья Легачева и журналист, кандидат в депутаты Верховной Рады Украины от блока Юлии Тимошенко Андрей Шевченко. И говорим мы о участии средств массовой информации в предвыборной кампании на Украине. Напомню вам, уважаемые слушатели, что вы также можете участвовать в нашей беседе. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Бесплатный звонок для всех регионов России. Пейджер мы в киевском бюро не видим, но если вы напишете на него, то по возвращении в Москву я обязательно посмотрю все, что вы там решили сказать. И в той программе нашего радио, в которой мы уже в московской студии будем подводить итоги парламентских выборов на Украине, обязательно мы постараемся посмотреть и те ваши комментарии, которые вы напишете сегодня. Но продолжим диалог с гостями. Собственно, ведь очень важным моментом, Наталья, является то, насколько после этих выборов изменится вся эта структура средств массовой информации. До следующей предвыборной кампании теперь очень далеко. Журналисты должны за какие-то деньги существовать вне пожертвований, так сказать, добровольных вкладчиков. И тут ведь мы должны сказать то, что, наверное, российский слушатель, он плохо себе представляет, что до сих пор на Украине нет традиции качественного политического информирования. Ведь вот мы говорили все время о телевидении, о радио. Это и в России говорят о телевидении, о радио. Говорят, что газеты не имеют большого авторитета. Но в России, по крайней мере, в Москве и в Петербурге есть несколько крупных общественно-политических газет. Мы можем сказать, что на Украине такой вот общественно-политической газеты просто не существует до сих пор.
Это проблема, причем эта проблема, мне было трудно понять, почему не произошло рождение такого, нескольких даже изданий, которые бы конкурировали между собой после оранжевой революции. Кстати, даже я в какой-то момент могла быть причастна к созданию такого издания, но опять-таки те люди, которые готовы были вкладывать в это деньги, в последний момент переиграли. Мы видим сейчас другую тенденцию, большое появление деловых изданий. Сейчас очень много деловых изданий появляется, но есть и сигнал другой. Журнал «Профиль», кстати, который связан тесно с российскими структурами, он сейчас как раз переформатируется именно в общественно-политическое издание в Украине. Да,
да, хотя в России произошло все наоборот.
Да, 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 же, да. А тут, то есть понимание уже у многих, что уже настала пора, да, как бы, и может быть появится интерес именно к аналитическому, политическому изданию, я думаю, уже есть. И я думаю, что вот именно период этой стабилизации и может послужить тому, что все-таки такие издания будут появляться. Но есть опасность другая. Если не стабилизируется ситуация в парламенте, прежде всего, я боюсь, что могут просто, мы можем вернуться в 90-е годы, может быть, даже в большей степени российскую картинку, когда просто начнутся олигархические войны, информационные войны в том числе. Это, с одной стороны, может быть, тоже послужить появлению новых изданий, но какого качества будут эти издания? Это другой вопрос.
Думаю, что еще интересная вещь, за которой можно будет следить, это приток иностранных инвестиций, особенно если мы говорим о газетном рынке. И если до сих пор мы видели очень много русских денег на газетном рынке, я думаю, сейчас есть шанс увидеть и достаточно большое количество западных денег. Могут прийти большие концерны. Мы знаем как минимум один скандинавский концерн, который заявил о своем желании до конца года выкупить по газете в каждом областном центре. Это что-то новое для рынка, потому что придут новые правила игры. Я не уверен, что эти изменения принесут только хорошие вещи.
Но, кстати, западные концерны всегда ориентированы на прибыль, да? Многие, конечно, российские структуры, они были ориентированы на влияние.
И на стабильный рынок. Да. Если мы говорим об этом окне стабильности, которое есть у рынка, то оно впереди, и это может быть хорошим сигналом для западного капитала. Но есть и новые вызовы. Например, это вызов социальной защиты для журналистов. Потому что в условиях, когда она очень плохо работает, когда есть только теневые зарплаты в подавляющем большинстве средств массовой информации, когда профсоюзы не работают, когда все это очень, очень слабо вписано в новую систему координат, я думаю, что могут быть и неприятности.
Послушаем звонок. Андрей из Москвы. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день. Господа, у меня вопрос не совсем по политике, что называется, а по экономике Украины. Если сможете, пожалуйста, ответьте вкратце. Каково состояние дел в судостроительной, прежде всего, промышленности? Вот город Николаев был известен тем в советские времена, будучи закрытым городом, что очень много, так сказать, военного назначения железа спускал в речку и дальше в море. А что сейчас происходит на этих гигантских заводах и чем они, собственно, занимаются? Это один вопрос. И второй, какова судьба, так сказать, металлургии, перешедшей в руки металлгруппы, вот этой индийской,
значит... Металлстил, да.
Да, металлстил. Значит, в связи с тем, что все-таки газ и прочие вещи подорожали, не проиграли ли эти покупатели, так сказать, они надеялись все-таки на более низкую себестоимость продукта и прочее, прочее. Каково там положение, значит, заняты ли люди, там все-таки очень много было населения, трудилось на всех этих заводах, не идет ли какое-нибудь сокращение, потеря рабочих мест и прочее, прочее. Вот в таком ключе, пожалуйста, если можно, разверните дискуссию.
Ну, я могу о судостроении судить как человек, который 2 года проработал в здании завода «Ленинская кузня». Это одно из крупнейших судостроительных предприятий в Украине. Там офис 5-го канала находился и студия. Работает.
Случайно находился, вот так сказали бы.
Да, если вы беспокоитесь о судостроении, то работает. Об объемах не могу судить, но это точно лучше, чем ситуация середины 90-х, когда только продавали старый хлам на металлолом, его буксировали в Китай, либо еще куда-то, как было скрещено.
Насколько понимаю, что появились новые проекты у Николаевских судостроителей, там были договоренности с Россией.
Да, и там российские есть. Да.
И есть заказы иностранные, то есть каким-то образом это работает. Но о качестве судить очень сложно, не эксперт.
Что касается Криворожстали, то, насколько я понимаю, и при нынешних ценах на энергоносители металл все еще приносит прибыль, наверное, не такую большую, как раньше. Но важно сказать, что металлстил, он же полностью реструктуризирует не только производство, но и все составляющие этого производства, и социальную часть, и поставки разных там вот компонентов, необходимых для производства стали, понижает цены, повышает цены. То есть идет такая вот рыночная сейчас борьба. И она достаточно сложная между различными предприятиями металлургического цикла. Так что именно эта борьба говорит о том, что люди без работы не остаются.
Я бы еще сказал, что если целью повышения цен на газ был именно концерн Metal Steel, то я думаю, что это такая ковровая бомбардировка, потому что на самом деле, в первую очередь, это бьет по неэффективных украинских производителях. И не только неэффективных. Например, вот в городе Ровно есть предприятие «Рівнеазот», которое по состоянию на середину февраля остановило 4 цеха из-за того, что новые цены на газ были слишком высоки для них.
Не, ну потом надо сказать, что крупные металлургические предприятия тоже такая вещь, о которой вряд ли мы должны углубляться, они могут работать не только на газе. У них есть возможность альтернативных источников энергии. Насколько я помню, украинские металлурги как раз об этом всем заботились, когда были российско-украинские переговоры по газу. Они на свою власть не очень-то рассчитывали на то, что у них будет какое-то альтернативное
Просто
сырье.
Для многих стало шоком быстрота, скорость перехода на новые цены.
Тут, кстати говоря, вопрос радиослушателя опять-таки показывает, какие вот такие вот болевые точки российский информационный эфир показывает в происходящем на Украине. Я имею в виду не Николаева, а именно металлургии. А вот еще один, кстати говоря, такой точкой, если будем принимать звонки, обязательно позвонят и спросят, является вот вступление Украины в НАТО. Такое вот ощущение, что для российского зрителя, слушателя, это главная тема украинской предвыборной кампании. Надо сказать, что вчера я видел Виктора Медведчука, лидера оппозиционного блока, не так по телевидению. И позавчера я его видел, он только об этом и говорил. Насколько я понимаю, ведь педалирование этой темы не является продуктивным для представителей более крупных политических
сил. Есть и другая тема, это тема русского языка. И интересно, что в этой кампании не только Янукович и Медведчук играются в тему попыток защиты русского языка, но и есть попытки других сил играть в эту же лузу. Например, в Харькове харьковский мэр Шумилкин, который есть представителем нашей Украины, человек 4 года руководящий городом, он за 3 недели до выборов решил провести решение о том, чтобы русский язык стал оригинальным языком в его городе. Ну и интересно, что очень разные политические силы не пытаются играть на этих вещах.
То есть это говорит о том, что эта выборная кампания пока еще не стала кампанией таких программ, нацеленных на будущее.
А да? Программа лозунгов,
да, по сути. Да, программа лозунгов, программа, опять-таки, технологий. Но я не думаю, что на этом политические силы на самом деле выиграют. Мне кажется, что, что касается НАТО и русского языка, то та бомбардировка буквально этой темой, она, может, даст какие-то 1-2% каким-то силам, но это не станет определяющим для выбора.
И по русскому языку, что важно, может, тоже для русского слушателя, что на самом деле все ведь понимают, что это нереалистичный путь, хотя бы с формальной точки зрения, потому что для этого нужно 300 голосов в Верховном Совете, а этого не было даже при Кучме, который в свое время шел на выборы под флагом русского языка как второго официального.
Поэтому... Это чистая спекуляция.
А харьковский путь, это продуктивный путь? Вот давайте разберемся тогда.
Ну, я думаю, что на самом деле дождемся решения суда, я просто уверен, что решение будет оспорено. Самое главное, что оно ничего не меняет в реальной жизни города. Кто был в Харькове, знает, что там нет совершенно проблемы украинизации либо использования русского языка.
Любовь из Санкт-Петербурга. Здрасте, Любовь. Любовь у нас исчезла из эфира.
Но не из жизни.
Да, будем надеяться, что она еще нам позвонит. Тут есть такой важный момент, который тоже, вероятно, является сутью роли средств массовой информации в этой предвыборной кампании, в том, что они фактически здесь освещают тоже людей, а не программы. Журналисты привыкли вот высвечивать фигуры, да? У вас...
Дискуссии аргументов, дискуссии программ нет. Пытается это сделать только Пятый канал на своих теледебатах.
Но Пятый канал не самый рейтинговый канал.
Не самый рейтинговый.
Но и скучновато получается.
Но с другой стороны, я как раз считаю, что те зрители, которые хотят сделать осознанный выбор, они в состоянии выдержать и менее зрелищные скандальные шоу. Но если это станет как бы традицией, если там немножко форматы немного изменить, и если будут приходить, извините, лидеры партий на эти эфиры, ведь пока лидеров практически нет самых больших и крупных сил, то я думаю, что это увеличит и интерес зрителей. Но эта кампания высветила неготовность политиков работать в цивилизованных рамках, в демократических рамках.
На самом деле, мы должны просто напомнить о том, что в Украине фактически провалились дебаты между тремя ключевыми игроками. а именно Виктором Януковичем, Юлией Тимошенко и Юрием Яхануровым. Это большая потеря для телезрителя, в первую очередь, и большая потеря для гражданина.
Но согласиться на эти дебаты, это значит согласиться с идеей Юлии Тимошенко о том, что сейчас избирают премьер-министра, а не парламент.
Ну, это также значит согласиться глаза в глаза, дискутировать по острым вопросам и честно прояснить, в чем мы сходны, в чем мы различны.
Причем я думаю, что тут вина была и политиков, и немного журналистов, телеканалов, потому что они тоже несколько были зашорены, и мне кажется, что не в достаточной степени предлагали удобные, приемлемые для политиков форматы. То есть могла бы эта дискуссия речь идти о тройке, допустим. Угу.
Да. То есть в этом отношении эта кампания была более византийской, более евразийской, чем западная. То есть это вот отсутствие прямого контакта, фулл контакта между главными политиками, отсутствие качественной содержательной дискуссии, это кажется, оно нас вот сдвинуло в эту сторону.
Владимир из Московской области. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Как бы во время правления Кучмы было два этапа. Значит, первый и второй, когда вот Янукович уже пришел, был премьер-министром, и его предвыборная кампания основывалась на том, базировалась тоже на стабильности, на росте экономики, да, но как бы не демократическом способе ведения всего этого дела, борьбы. Сейчас прошел год после того, как Ющенко пришел к власти, вроде бы демократия, это очевидно, имеет преимущество, значит, идет хорошая, как бы там, полемика в обществе, но ведь опять-таки идет борьба не за соревновательность политических идей, а как бы за соревновательность переустройства Украины, вот так я понимаю, так? И вот в этом плане, как бы избиратель видит вот этот момент, что идет борьба за политическое устройство Украины, а не за то, как жить лучше, вот так я бы сказал, сформулировал. Спасибо.
Я во многом согласен с ощущениями и объясню, почему так случилось. Потому что за этот год не были запущены системные изменения в экономике, в социальной сфере, в медицине, в вопросе профессиональной армии. Если бы эти системные изменения за год
были, нужны были, политические лозунги,
были запущены, да, то сейчас, я думаю, что было бы намного содержательнее кампания. Мы бы тогда работали в одном направлении и думали, как идти, с какой скоростью идти по этому пути, по левой стороне дороги, либо по правой стороне дороги. А так во многом по остроте противоречий – это продолжение президентской кампании, когда очень разные вещи, очень разные взгляды на будущее страны.
А в принципе, может быть, для избирателя удобнее, когда с ним вот говорят на таком языке, а не на языке каких-то реальных экономических предложений. Экономические предложения же не всегда популярны.
Избирателю может быть удобнее, но средства массовой информации, я всегда говорю о том, что это социально ответственный бизнес, и они должны предлагать избирателю не только то, что ему хочется слышать, но то, что ему важно и нужно услышать, безусловно. Но я думаю, что вот если отвечать на вопрос Владимира, что нужно сказать, что огромную роль в том, что не было запущено многие системные изменения, играли, как и неготовность команды во многом Виктора Ющенко, к сожалению, так и, конечно же, то, что тратилось очень много усилий на внутреннюю борьбу, которая привела потом к разделению этой команды, а не на то, чтобы думать о том, как проводить нужные изменения для страны. Увы.
Леонид Константинович, здравствуйте.
Вас приветствую и желаю вам, во-первых, успехов, а во-вторых, вопросик небольшой. Вот я 20 лет с лишним отдыхал в Крыму, и никаких неприязни к русским я не ощущал ни со стороны украинцев, там я не знал, кто русский, кто украинец, все жили как братья. И как вдруг Крым, какой-то придурок типа Хрущева мог подарить его Украине, когда там столько пролито было крови русской, когда отвоевывали это небольшой, но прекрасный полуостров.
У кого?
У кого? У турков.
Смешно, да, вам самому стало смешно, вы замечаете?
У турков. Тут ничего смешного нету, просто это была испокон русская территория.
До того, как отвоевали у турков, была русская территория?
Нет, после того, как у турков отвоевали.
После того, ага.
Кто там полегло? Сколько полегло там? Там и украинцы гибли, и русские гибли.
Леонид Константинович, следующий исторический вопрос. В каком же году это отвоевание исконно русской территории произошло?
Неужели вы сами не знаете, как
это было? Я знаю, поэтому вас спрашиваю.
О чем речь-то? О чем речь?
Я не разделяю отношение к Хрущеву, хотя разделяю огромное желание приезжать в Крым и отдыхать. Вот в рамках кампании побывал в Крыму, и в Севастополе, и в Керчи. Вот, и могу сказать, что отличное место, и никакого враждебного отношения не было.
Скажем так, что атмосфера в Крыму не изменилась, и после того, как Верховный Совет РСФСР и Верховный Совет Украинской ССР приняли решение о передаче Крымской области Украине, и после того, как Крымская область Украины стала Республикой Крым и стала частью
появилось
Украины...
Появилось сейчас немало татарских
ресторанчиков. Да, вот что самое важное. Готовят, да. Будем надеяться, что когда-то, может быть, восстановят ту самую Крымскую библиотеку, которая была разрушена и сожжена победоносными русскими войсками, которые отвоевывали Крым у татар или, как сказал радиослушатель, у турк.
Чем меньше будет спекуляций вокруг темы Крыма, тем лучше там будет ситуация и обстановка, и тем более возможности будут, в том числе, у российского капитала, у российских граждан, и обосновываться там.
Ну, вот об этом, кстати, тоже не говорят нашим слушателям, что, в общем, кто сейчас осваивает Крым, это русский капитал, российский капитал.
Ну, я бы сказал, что здесь информация недостоверная, потому что сейчас есть все шансы, что Крым будет не татарским, не русским, не украинским, а донецким, я бы сказал. Потому что колоссальная экспансия именно донецкого капитала. Если мы посмотрим на избирательные списки Верховный Совет Крыма, то там, например, в первой десятке партии регионов есть 8 донечан и только 2 крымчан. То есть мы видим какие-то перераспределение собственности именно в сторону сейчас донецких наших земляков. Да.
То есть раньше в Киев, в Крым ездили отдыхать на пенсию, а теперь в Киев ездят управлять. Ну, очень тоже хорошо. Олег из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня слышно хорошо?
Да, да.
Вот у вас тут идет диалог совершенно, понимаете, он типа чисто антироссийский, хотя я сам прожил всю жизнь на Украине.
А что у нас в этом диалоге вы усмотрели, Олег, антироссийского, расскажите?
Антироссийского?
Да.
Усмотрел самые простые вещи, понимаете? Все, что говорится, все говорится не во благо, а в разрез с интересами России и вообще просто как порядочных, хороших отношений. Потому что раньше была одна страна, было все одинаково. Потом кучка вот этих львовских бандитов.
Нет, в нашей студии нет ни одного львовского бандита. И, кстати говоря, хотел вам засвидетельствовать, Олег, как человек, который присутствовал... Послушайте. Который присутствовал на сессии Верховной Рады Украины, когда она принимала... Ну, не слушает меня радиослушатель.
Я сам говорю с Украины, жил там и помню 90-е годы, конец 80-х, начало 90-х, когда дедушки-бендеровцы все стояли с плакатами. То есть все настраивалось еще тогда. Во-вторых, Львов это никогда не было Украиной. То были какие-то шляхты, непонятно откуда-то, каким-то путем взятые, которые на себя взяла функции украинцев и теперь внедряют Украину везде и повсеместно. То есть все русскоязычные регионы России, Украины, там, где проживает...
А вопрос у вас какой, Олег? Хорошо, это вы меня...
Вопрос такой, что... не вопрос, у меня просто... Я хочу высказать свое мнение.
Нет, мнение я ваше понял. Но вы тогда, если сказать свое мнение, скажите, нет, в чем антирусская направленность нашего диалога?
Антирусская, так... я вам объяснил. Помните проблема с газом? То есть несколько лет назад, когда возникла первый раз проблема с газом, тогда в украинских СМИ, я жил на Украине, и все преподносилось, знаете, каким образом, подчеркиваю, Россия угрожает Украине отключить газ. То есть,
было.
Это была не угроза, это были предложения. Платите, и мы вам дадим газ. А на халяву нигде ничего не дают.
Олег, я понял ваше мнение, но вы не ответили на мой вопрос о том, в чем наш диалог был антиукраинцем, антироссийским, поэтому мы с вами... распрощаемся. Кстати говоря, вот мы думаем, что это люди сами выдумывают. А ведь это была такая большая статья в московских новостях. Московские новости сейчас принадлежат бизнесмену Аркадию Гайдамаку, известному поставщику оружия в Анголу. А главным редактором там является не менее известный Виталий Третьяков, который долгое время был редактором независимой газеты, принадлежавшей Борису Березовскому, затем был членом совета директоров государственного российского телевидения. В общем, известен в России многим как человек, отражающий такую официальную точку зрения. Так вот, тот человек, носитель этой официальной точки зрения, четко в своей статье об Украине написал, что есть некое активное львовское лобби, западноукраинское, которое не украинское, и оно постоянно ссорит обычных украинцев с русскими. Это не радиослушатель, не простой человек, который нам позвонил. Это человек, который там является профессором Московского государственного института международных отношений, учит журналистов, прививает им эти представления. То есть на многие годы закладывается зерна этой некомпетентности, нетерпимости, неуважения к реальности. И все это еще освещается страницей московских новостей, то есть газеты там Егора Яковлева и Лены Карпинской. Вот так это происходит в российской информационной реальности. Вот такие люди там сегодня пытаются править бал, хотя будем надеяться, что не все к ним прислушиваются.
Ну, очень жаль. Мне жаль, если мы сегодня принесли еще какую-то капельку вот в эту.
Не приносили, ведь нам, я же несколько раз пытался добиться. Я подумал, что мы действительно, может быть, вы неосознанно какие-то струны в душе нашего уважаемого слушателя затронули, на которые он мог бы указать. Так бывает, это ведь разное информационное пространство. Я не добился четкого ответа на этот вопрос, к сожалению, хотя очень хотел его получить.
Но если думать о причинах, то я думаю, что очень важно, чтобы в Москву приезжали вменяемые представители украинской власти, которые бы говорили в глаза, что они хотят, и это делали. Может, мы хотим слишком большого для политики, для дипломатии, но я думаю, что во многом недоверие причина часто двойных стандартов, двойной игры, которую традиционно вел Киев по отношению к Москве.
Я думаю,
тоже
что большая проблема в том, что нет внятных дискуссий между российской и украинской интеллигенцией. Мы уже забыли. Мы уже привыкли, если российский политик приезжает, если кто-то из России приезжает сюда, то это Жириновский.
Телефонный кабель между странами никто не перерезал.
Публичных дискуссий очень
мало. Публичных дискуссий очень мало.
И то, что происходит сейчас с российской интеллигенцией, которая теряет весь свой либерализм, особенно по отношению к Украине, да, ведь об этом тоже нужно говорить.
Ну, ведь на самом деле, может быть, просто тайная интеллигенция, которая этот либерализм сохраняет, не очень представлена. Я видел, кстати говоря, вот интервью, это не по украинскому, по белорусскому поводу, но очень показательно. Галины Волчек, главного режиссера театра «Современник», которая была крайне возмущена тем, что ее телевизионное выступление было использовано в программе белорусского телевидения перед выборами президента Беларуси. Связано это было интервью с поддержкой Александра Лукашенко. При этом Галина Волчек ничего подобного не говорила. Она выступала в Минске, проводила там, по-моему, мастер-класс и говорила о том, что ей очень понравилось, что Минск хорошо освещенный, чистый город. Это все. Ну, Минск действительно город, производящий хорошее впечатление на людей, которые туда приезжают, туристы, с первого взгляда.
Дело,
да, вот, и Галина Волчек была глубоко поражена тем, что ее это выступление было использовано вот с пропагандистскими целями, так, как будто она поддерживает президента. Если они хотели бы, они бы меня спросили. И я бы им ответила, сказала Галина Волчек. Может быть, она бы его поддержала. Я не знаю, какие у нее там взгляды. Но она была возмущена именно вот таким вот грубым использованием ее в информационном контексте. Очень часто с представителями российской интеллигенции в украинской ситуации тоже происходит нечто подобное, понимаете?
Есть проблема в том, что все-таки украинские средства массовой информации недостаточно налаживают дискуссию именно с представителями не кремлевской элиты, да, не которая занимает...
Которая и так имеет российское информационное пространство в своем распоряжении, да. Это правда. Ну, давайте, в принципе, попробуем подвести итоги, и мы уже, как сказать, видите, перешли, опять-таки, благодаря нашим уважаемым слушателям, к российской теме, вернемся на украинскую землю и скажем о том, ваши, Андрей, вы вот уже через там, неделю не будете журналистом вообще, скорее всего, да, учитывая там рейтинги блока Юлии Тимошенко, вы уже с 5 минут депутат Верховной Рады, ну, скажите нам с Натальей, как депутат журналистом, что вы будете предлагать для того, чтобы мы вообще жили в более естественной информационной среде?
Я буду говорить как журналист, потому что журналистами становятся за 9 месяцев до рождения и не перестают быть никогда. И я скажу, что на самом деле журналистика не воспользовалась теми возможностями, которые получила страна и профессия. Но я уверен, что воспользуется. Мы победили темники, победили цензуру. И тогда мы думали, что не придется больше краснеть за профессию. Я уверен, что точно так же мы сумеем побороть и эту джинсу, заказуху, которая сейчас царит в медиапространстве, и будем горды тем, что мы журналисты.
Наталья, а вы чего ждете от украинской политической элиты? Или от нее ничего не нужно ждать?
Я думаю, что самое главное, чтобы сейчас в парламенте собралась действительно боевая группа людей, которые понимают проблемы медиа, и они готовы были бы сотрудничать с общественными организациями и журналистами для проведения тех законодательных, прежде всего, изменений, которые очень нужны нашему пространству. Это и закон об общественном телевидении, это, я думаю, что можно думать о том, как законодательно бороться с джинсой, это более такая реальная ситуация с регулирующими органами, с рекламой и так далее. То есть много над чем есть работать. Редакционные уставы, которые должны стать публичными, приняты во всех средствах массовой информации. Кстати, тоже парадокс. Ведь ни на одном телеканале за время после революции, ни на одном общественном канале так и не было принято.
На Первом канале.
Да, на Первом канале было, но опять-таки это не имеет никакого юридического статуса, и новое руководство уже отрицает вообще, что там есть, было подписано этот редакционный устав. Так что это проблема. Журналисты действительно этим не смогли воспользоваться, не смогли это провести, не смогли увидеть и понять, что и революция не решает всех проблем. Я сейчас думаю, эта выборная кампания позволила и журналистам увидеть, что опасности много остается для профессии, что они будут более активны в отстаивании своего права и своей обязанности работать во имя интересов общества.
очень важно, чтобы проснулось внутреннее цеховое сознание, на самом деле.
Спасибо. Я напомню, что сегодня гостями программы «Час прессы» в эфире «Радио Свобода» были главный редактор украинского журнала «Телекритика» Наталья Лигачева и журналист, кандидат депутата от блока Юлии Тимошенко Андрей Шевченко. Вел программу Виталий Портников, продюсер Сергей Балабанов. Мы продолжим, разумеется, тему выборов украинских в нашем эфире в ближайшие дни. И в воскресенье, в день выборов, в час дня и в 11 часов по московскому, в 2 часа дня и в 12 часов ночи по московскому времени. Мы тоже будем, это я назвал киевское время перед этим, мы тоже будем об этом говорить в наших специальных программах, которые выйдут в эфир. А сегодня, вот по окончании этого нашего эфира, в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы выпуска. Алтайский краевой суд признал водителя Олега Щербинского невиновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. В центре Винска в пятый день продолжаются акции протеста белорусской оппозиции, и группировка «Это» в Испании отказалась от вооруженной борьбы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.